Я вот свое слово обозначил как верующий Фома, потому что действительно этому есть доказательства. Ну, хотел бы перейти к тексту Писания, и я прочту два текста, и по определенной причине. Я хотел бы, прежде всего, прочесть Евангелие от Марка, 16 глава. И, видите, я понаподчеркивал всего всякого разного, да, те, которые видят экран, можете это следить. Итак, воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившие, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежащим на вечере и упрекал, значит, укорял, даже ругал. Единственный раз именно это слово используется по отношению ко Христу здесь. Их за неверие и жестокосердие, по-гречески склерокардия, духовная слепота и бесчувственность, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же буду сопровождать эти знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Прежде чем мы перейдем к другому тексту, посмотрите, здесь речь не идет о Фоме. Точнее, конечно же, речь идет и о нем тоже, потому что он был среди тех 11. Но мы видим, что о всей команде, так выразиться, группе апостолов, 11, пишется, что не поверили. Пишется, что возвестили, женщины возвестили прочим. Прочим, то есть и тем, которые были 11, и были и прочие, были другие. Потому что мы знаем, что со Христом было 12, но были 70, но было еще больше толпа, да? Почему по другому тексту евангельскому пишется, что Христос являлся в течение 40 дней после своего воскресения, и написано в определенное время кому-то, в определенный момент даже более чем 500 людям в определенный момент. Итак, было намного больше людей. И пишется, что не поверили. Смотрите, как небольшой текст с 9 по 16, по 17 стихи, по 18. И как много говорится о вере. О вере, о неверии, или, соответственно, о том, чтобы и в негативном случае, и в позитивном. И даже об этом Христос говорит свои последние слова. Кто будет веровать, будет спасен. Никто не будет, будет осужден. И тех, которых уверовали, будут сопровождать даже знамения различные. Смотрите, как интересно, Иисус Христос в своих последних словах здесь, в Евангелии от Марка, именно это отмечает. Очень, очень это стоит заметить, потому что это последние слова Христа. Как мы знаем, евангелист Марк, он был, ну, предполагает, что это было одно из первых Евангелий, которое было написано. Вот это краткое Евангелие от Марка, а уже Матфей, Лука, и, конечно же, Иоанн уже писал позже. И таким образом мы видим, как ученики, и не только ученики, тоже не верили, тоже не поверили. Поэтому только на одного Фому не стоит его обвинять, одного Фому в неверии или в том, что он что-то не так сделал. Ну, давайте коснемся непосредственно Фомы. Евангелие от Иоанна, 20 глава, и, соответственно, тоже текст. И, соответственно, тоже я поподчеркивал здесь все слова, которые связаны так или иначе с верой. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа, но он сказал им: если не вижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сей же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Очень интересный текст. Так завершается, завершает Евангелие, евангелист Иоанн. И интересно, что Иоанн приводит здесь и как арамейское имя, так и греческое имя Фомы, хотя ранее уже упоминал этого ученика. Фома именовался по-другому «близнец». И здесь разные есть варианты, почему он близнецом, почему его так называли близнецом. Первое, потому что он родился вместе с другим. И второе, кстати, предположение, потому что из-за сомнений воскресения, как человек двоящейся природы. Очевидно, что Евангелие писалось чуть позже, нежели произошли эти события, так ведь? То есть их писали позже, поэтому могли именовать и позже, да? И вот в этой связи и есть предположение, что из-за того, что он усомнился, вот как бы ему тоже близнец такое дали название, да, или второе имя. Или потому, что у него от рождения срослись два пальца правой руки, очевидно, средний, и который перед ними называемый указательным. Вот такие есть предположения, почему его называли близнецом. Ну, я ни к чему из трех не склоняюсь, поэтому так для информации. Возможно, просто он был вторым рожденным. И интересный этот эпизод, который мы сейчас прочли, как раз в этом эпизоде повествование достигает кульминации. Ибо неверие и последующее обращение Фомы описаны таким образом, что как раз проясняют основную цель Евангелия. И основная цель Евангелия, она как раз внизу, в последних стихах, чтобы уверовали в Иисуса, который Бог. Отсутствие Фомы никак не объясняется. Почему его не было во время первого, так скажем, явления ученикам Христа? Мы не знаем, по какой причине его там не было, когда однажды первый раз Иисус Христос явился после своего воскресения. Но подчеркивается его недоверие к тому, что сказали его апостолы. Подчеркивается, что он все-таки, ему сказали ученики, что мы видели Господа, но он говорит, пока не будет явных доказательств, ничего не получится, я не поверю. И, конечно же, вот то, что произошло, то, что Христос явился, это и слова Фомы, мы будем разбирать об этом, подчеркивают, что он осознал, он увидел, в чем суть. Но, тем не менее, прежде чем Христос явился второй раз, мы читаем по этому тексту, что Фома хотел получить эти материальные доказательства того, что воскресший Христос – это тот самый Иисус, которого он знал, с которым провел 3,5 года. И по тексту мы видим, что 8 дней прошло. Прошло 8 дней, то есть в следующее после Пасхи воскресенье, то есть сегодня. Да? Мы читаем по тексту, что были заперты двери. Это указывает на то, что ученики по-прежнему находились в опасении. Они пребывали в страхе некотором. И, конечно же, вторично Иисус Христос и здесь тоже говорит «Мир вам». И как бы вот этими «Мир вам» он рассеивает страх, рассеивает боязнь, рассеивает опасность среди этих учеников. Не зря в Писании 365 раз, кто-то подсчитал, пишется «не бойся, не страшись». Очень интересно. Человек может бояться, может страшиться чего-то. Бог дает мир. Итак, мы видим, что в Евангелии Иоанн прослеживает развитие неверия, которое в своей кульминации достигается именно здесь, в распятии Иисуса Христа и его врагами. Они не поверили, они отвергли. И в то же время на примере учеников Христа – Иоанн показывает некоторое развитие, рост веры, который вот как раз в этой сцене, о которой мы с вами прочли, достигает своего эпогея в Фоме. Другие ученики говорили ему, но он не поверил, но потом увидел Христа. Не убедили его слова апостолов, когда первый раз они ему сказали. Ему нужны были зримые, осязаемые доказательства его воскресения – Но вот такой вот он был человек. И при повторном явлении Иисуса, 8 дней спустя, ему такие доказательства были представлены. Христос является ученикам, повторяюсь, в которой они заперли дверь в этой комнате, собрались эти ученики. И он предлагает Фоме посмотреть, потрогать его, чтобы более не быть неверующим, но стать верующим. Вероятно, на Фому произвело большое впечатление точное повторение его слов. И мы видим, что нет здесь указания того, что коснулся Фома или не коснулся. Христос ему предлагает: коснись. Христос ему предлагает: вложи. Было это или нет, мы не знаем. Но тем не менее, многие художники все-таки показывают, что вроде бы как коснулся. Однако нам важен не этот факт, нам важен факт осознания Фомы. И вот эти вот слова: «Господь мой и Бог мой». Признание «Господь мой и Бог мой» ценно, можно сказать, своей богословской емкостью. Даже если Фома понимал свои слова не до конца, а возможно так и было, но это весьма высокое представление о божественной природе. И это как раз вот хорошо очень подходит ко всему рассказу или то, что делает евангелист Иоанн о пути веры. И все же вера Фомы, она непрочна, так как она зависела от чего? Она зависела от того, что нужно было зримое подтверждение. Иисусу пришлось внести поправку, указав еще на большее блаженство, мы об этом дальше поговорим, кто не увидел, но кто уверовал. И это относится, кстати, ко всем верующим, к нам в том числе, к христианам со времен Иисуса и поныне. Мы полагаемся на достоверное свидетельство. Мы полагаемся на Библию, на Писание. Мы полагаемся на многовековую историю Церкви. Мы полагаемся на свой тоже опыт, а не на возможность видеть Христа. «Господь мой и Бог мой». Этими словами Фома заявил о своей твердой вере в воскресение, а значит и в то, что Иисус Христос, Сын Божий, есть Бог. Это величайшее исповедание, которое может сделать человек. Исповедание Фомы служит подходящим кульминационным пунктом записанной цели Евангелия от Иоанна, чтобы уверовали все. «Господь мой, Бог мой» немного имеет себе равных в Евангелии. Вот по эмоциональной силе это выражение. Мало кто так сказал. Вот был человек сомневающийся, но получив доказательство воскресения Христа, он от всего сердца провозглашает, что галилеянин по имени Иисус есть Бог и пришедший на эту землю во плоти. И после того, как Фома провозгласил это, опять-таки, мы не знаем, вкладывал он туда, не вкладывал свои персты, пальцы, то бишь. После того, когда провозгласил так кратко, так ясно, так лаконично, на все века это такое краткое исповедание веры: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит следующие слова: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». В данном случае Иисус произносит слова, которые относятся не столько к самому Фоме, ибо ни один он не поверил в воскресение Христа. Мы сами это от Евангелия от Марка обнаружили. Ученики не поверили словам Жен Мироносец. Эти слова относятся ко всем верующим всех грядущих веков, которые будут лишены физического зримого общения с Господом. Мы называемся верующими, братья и сестры. Мы долгое время называемся верующими. И, конечно, мы синоним христиане. Я не знаю, кто себя баптистами или евангельским христианином отображает или нет, я не знаю, если таковые есть. Вот, слава Богу, молодцы. Но чаще вот просто: я верующий. Я верующий. Ну, спросят, во что ты верующий, потому что верующие все – Атеисты, кстати, тоже верующие, но в свое верующие. И тем не менее, вот это слово, оно используется очень часто. Верить значит чему-то доверять. Верить значит иметь ценность в чем-то особенном. Верить значит отображать себя с кем-то или с чем-то. И в данном случае Христос говорит о том, что намного счастливее будут те, которые не увидели, не потрогали, не ощутили, но поверили. Поверили во что? Что Иисус Господь, что Он воскрес, что Он Бог, что Он ради нас пришел. Это суть Евангелия. Иисус предвидел то время, когда не будет доступно такое осязаемое свидетельство, какое получил этот Фома неверующий или верующий. Когда Иисус вознесется к Отцу, все верующие будут веровать, не имея преимущества видеть воскресшего Господа. Иисус заявляет об особом благословении для тех, кто верует, не имея привилегии Фомы. Артем уверовал. Он никогда не видел Христа в своем Липецке. Он уверовал. Сидит сейчас здесь. Верит в Господа Иисуса Христа. Мне тоже в Тюмени не являлся Христос. Я не чувствовал, я не просил Его явления. Я не видел Его в момент покаяния или обращения, или до этого. Я этого не ощущал. Я этого был лишен. Хорошо или плохо это, не буду говорить. Это факт. Однако Христос говорит, что я блаженнее, я счастливее. Я не видел, я не вижу, но верую и следую за Богом. Воскресение Христа продемонстрировало, что верным было Его предсказание о том, что Он восстанет из мертвых. Христос говорил, это случилось. Воскресение Христа доказало, что Иисус – Сын Божий и послан Богом. Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе. Воскресение Христа засвидетельствовало об успехе Его миссии по спасению человечества. Это случилось. Умер ради, и воскрес ради нашего оправдания. Воскресение Христа привело Его к славе. И в конечном итоге этим Иисус был провозглашен Господом. Итак, здесь еще раз Христос произносит слова, которые вложен смысл на все времена. Блаженны те, которые станут веровать в Него, не опираясь на видимые вещественные доказательства. То есть те, которые будут веровать благовестию и свидетельством истинности Евангелия. Так что верующие наших дней, для которых Иисус невидим, отнюдь не обездолены, ведь именно для них распространяется особое благословение. Блаженны невидевшие и уверовавшие. И последний, третий момент, который я хотел бы отметить, третий или четвертый, формулировка цели. Это написано, чтобы вы уверовали, говорит Иоанн в своих последних стихах. Сразу после такого текста он говорит, что это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Эти стихи составляют цели и намерения, с которыми Иоанн написал это Евангелие. Это квинтэссенция всего. 20 глав он написал. Более того, пишется, ранее мы прочли, что многое другое делал Христос, многое другое говорил. Если все описывать, не хватит книг. Но вот это основной корпус евангельской вести Иоанн запечатлел. И в конце он говорит, все это написано ради одной цели. Все эти события собраны таким образом, чтобы привести к вере в Иисуса. Представление о Христе в этом Евангелии складывается из сочетания Его мессианского предназначения и божественного сыновства. Целью Евангелия является соединение веры и жизни. И в этом заявлении о цели, которую имел в виду автор, в сжатой форме резюмируется богословие Евангелия. Через описание совершенных Иисусом чудес, читатель этой вести, здесь, которые чудеса были, да, и которые описаны, должен прийти к вере во Христа. И почему люди, читающие Евангелие, читающие Библию, почему они приходят? Потому что они видят в этом ценность. Бог работает через эти слова, как мы читаем. Писание богодухновенно, проникает. Читатель в результате должен прийти к вере во Христа не просто как какого-то чудотворца, но как во Христа, Сына Божия, как вечное, обладающее полной божественной природой Слово Бога. Веруя, мы обретаем жизнь в том, кто сам является истинным источником жизни. К этому должен прийти читатель этих евангельских текстов. Иоанн еще раз объясняет, с какой целью написал это Евангелие, чтобы люди могли размышлять над смыслом Иисусовых знамений и постигать его. В наше время многие просто не желают задуматься над значением того, что явил миру Иисус. Другие отрицают факты, описанные в Евангелиях. Третьи пытаются найти им какое-то рациональное объяснение. Разные люди сегодня. Скептиков много. В них Христа одни считали, что Он подает знамения силой Бога, а другие считали, что это Он делает силой сатаны. И такое случалось. Слишком многочисленны были чудеса Христа. Слишком разнообразны. И явны были эти чудеса знамения. Отрицать было сложно. Иоанн знал обо всем. Когда Иоанн писал Евангелие, уже те Евангелия были написаны. Те основные, которые мы имеем раньше. Матфей, Лука, Марк. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге, говорит Иоанн. Всего в четырех Евангелиях сообщается о 35 чудесах, совершенных Христом. Сам Иоанн, однако, отобрал, если так можно выразиться, 7 из них. Как повод к глубокому размышлению с той целью, чтобы читающие уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий. Такое слово нам оставляет Иоанн в последних своих стихах Евангелия. Такое слово о Фоме, такое повествование о том, чтобы могли все уверовать, как уверовал Фома, как уверовали ученики, но блаженнее будут те, кто, не видя, уверовали. И вы знаете, первых христиан, апостолов, вот эта весть воскресшего Христа, она подвигла к миссии, подвигла к тому, чтобы пойти везде, пойти и говорить об этом, пойти и говорить всему миру, пойти и разбрестись по тогдашнему миру, насколько это было возможно, и благовествовать. И никто не отсиделся в Иерусалиме. Все разошлись. По легенде, апостол Андрей пришел сюда, в наши места. По другой легенде, Фома пошел в Индию. Можете себе представить, посмотрите на карту, сколько нужно было пройти. И что произошло в Индии? Некоторые факты. С именем апостола Фомы православные католики традиционно связывают проповедь христианства в Индии в том первом веке. Потомки древних христиан Индии называют себя христианами апостола Фомы и считают этого апостола основоположником своей церкви. В 1293 году Марко Поло посетит Индию. В своих записках он сообщит о посещении гробницы апостола Фомы в области Малабар и назовет местных жителей христианами апостола Фомы. Интересно, да? Существует легенда, появившаяся в 18 веке, точнее в 8 веке, о том, что апостол Фома пробыл несколько дней даже в Китае. Однако, увидев, что его деятельность не дает каких-то серьезных таких плодов, апостол вернулся назад, то есть в Индию, оставив в Китае 3 или 4 учеников. И, конечно же, легенда гласит исторические определенные исследования о мученической смерти апостола Фомы. Его казнил правитель индийского города Мелиапора, Маздай, примерно между 68 и 72 годом нашей эры. Мученически он умер там, на поле миссии. И казалось бы, почему это нужно было делать? Ради чего? Что тебя двигало, Фома, когда ты пошел туда? Что тебя двигало, когда ты благовествовал этим, не понять, какого вероучения жителям Индии или Китая, что тебя двигало? Что тобой двигало? Вера в Иисуса Христа, который Сын Божий, который настоящий. И я бы хотел бы заключить несколько подытогов и заключить некоторыми словами. Первое, неверие Христу всегда ведет к жестокосердию, к сухости души и в конечном итоге к смерти без Бога. Христос ученикам явился и говорит, как же вы, почему вы не поверили? И он их упрекал, он их ругал. Почему? Почему такие жесткие сердца? Почему так сухо? Для него было это большим переживанием и волнением. Итак, неверие Христу ведет всегда к жестокосердию, к сухости, к смерти. Второй момент, если ты признаешь Иисуса своим Богом и Господином, которым Он и является, значит, сомнениям нет места. Можно жить по-настоящему, радуясь благодатным отношениям с Ним. Если Христос, и ты Его признаешь Господом Богом, значит, нет сомнений. Как только Фома это сделал, признал, все сомнения улетучились. Все прошло. Третий момент, ты намного блаженнее, намного счастливее. Да, я обращаюсь к каждому из нас сегодня. Если твоя вера во Христа формируется не на том, что можешь видеть, не на том, что можешь осязать, а на том, что можно ощутить и принять сердцем, разумом, душой, внутренними чувствами. Следующий момент, цель благой вести, цель Евангелия, цель прихода Иисуса Христа на землю, цель служения апостолов, цель Писания всего, которое в моих руках, чтобы ты и я поверил и доверился Христу, как Богу, и жил бы с Ним вечно. Бог желает восстановить взаимоотношения с человеком. И поэтому цель Писания как раз в этом. Ну и последнее, если ты поверил и веришь по-настоящему, если для тебя отношения с Богом важны, и это неудобная какая-то религия, и это не привычка или не традиция, значит, живи Евангелием, неси его другим людям, окружающим тебя, даже если за это нужно чем-то пожертвовать. Ведь это Евангелие, ведь это весть, она настоящая, она животворящая, она говорит о живом Боге, который воскрес, и его нет среди мертвых. Аминь.